Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Сергей Хистанов с нами, советник по макроэкономике, гендиректор компании «Открытие Брокер». Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Сразу обозначу, я призываю звонить и задавать, и писать свои вопросы слушателям, у которых есть какой-то бизнес, слушатели, которые испытывают какие-то проблемы, проблемы на предприятии, связанные вот с этими ограничениями экономического плана, я имею в виду, потому что вы нам поможете как раз, я думаю, что Сергей Александрович будет отвечать на ваши вопросы. Давайте сразу начнем в части того, чем может обернуться новая волна ограничительных мер. Сегодня уже источники пишут, что обсуждается вариант закрытия баров и караоке. Не очень понятно, как быть баром, который одновременно и рестораны. Еще обсуждается вот эта вот история, что людей отправляют на удаленку, а почему-то это увязывают с сокращением заработной платы, какие-то вынужденные отпуска неоплачиваемые. Как вот это все скажется на экономике?
Как скажется, естественно, более-менее понятно. Чем сильнее ограничительные меры, тем те бизнесы, которые от этого пострадают, получат больший ущерб. Причем часть бизнесов непрерывного цикла, на которые не распространяются эти ограничения, почувствует не слишком сильно. Угу. Понятно, что газ как добывался, так он и будет добываться, что там многие другие предприятия, где цикл работы непрерывный, там, скорее всего, не изменится вообще ничего. А вот сфера услуг, которая как раз сконцентрирована в больших городах, почувствует очень сильно. Так. Мы все помним период так называемых нерабочих дней, самоизоляции, и как сильно тогда пострадал бизнес, связанный с сферой услуг. Поэтому воздействие будет очень асимметрично в разных отраслях экономики.
Я понимаю, что для нашего государства, почему у нас возникают системообразующие предприятия, вот эти вот планы помощи, потому что экономика у нас, сырьевая, и важно, конечно же, поддерживать, наверное, и сырьевиков, и банковский сектор. А с вашей точки зрения, объективно, та поддержка, которая оказывается малому и среднему бизнесу, она в данном случае возымела какой-то эффект или нет, и может быть, этому нужно уделять больше внимания, как то делается в Европе, но где доля ВВП малого и среднего бизнеса побольше, чем у нас?
Вы упомянули очень хорошую фразу «доля в ВВП». Угу. Дело в том, что доля в ВВП малого и среднего бизнеса в России настолько мала, что, в общем-то, проблемы малого и среднего бизнеса правительство на самом деле беспокоит достаточно слабо. Но в малом и среднем бизнесе довольно высокая занятость. То есть довольно много людей работает. И это в какой-то степени правительство, естественно, беспокоит. Поскольку если у нас там сильно вырастет безработица, это плохо в том числе с точки зрения социальной стабильности. Угу. Поэтому некоторую поддержку оказывают. Но те меры поддержки, которые были предприняты, они красиво звучат, но ими очень сложно воспользоваться на практике. Забавно, но доходят даже до процедурных проблем. У меня у одного из знакомых имеется там ряд бизнесов, в том числе небольшая гостиница. И вот он не смог получить поддержку из-за того, что статистический код его предприятия дословно не совпадает со статистическим кодом, который был вписан в постановление правительства. Причем пикантность ситуации в том, что эти коды, они иерархические. Там есть более высокого уровня и более низкого. Угу. Соответственно, если в постановление правительства вписан код более высокого уровня, то любой нормальный человек предполагает, что все бизнесы, которые покрываются этим кодом более высокого уровня, да, там подходы, соответственно, содержат, они попадают под постановление правительства. Это нормальная человеческая логика. Но когда он попытался получить поддержку, ему сказали, поскольку дословно цифры-то разные, то, соответственно, вы претендовать не можете. Это вот очень яркий пример, который иллюстрирует, что гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Чаще всего все государственные органы, которые вот призваны выполнять постановление правительства о поддержке, они достаточно критично подходят к выделению денег. И на практике получить эту самую господдержку для большей части бизнеса, кстати говоря, не только малого и среднего, и крупного касается, очень и очень сложно. Таким образом, вот мы получаем, к сожалению, достаточно часто повторяющуюся у нас ситуацию, когда говорятся красивые, правильные, полезные лозунги, но практика их применения показывает, что на самом деле не все так гладко.
Сергей Александрович, из чего все-таки рассчитывается, действительно, с точки зрения государства, сколько денег давать? На какой срок денег давать или какого рода поддержка нужна? Потому что, вспоминая опыт весны, когда выдавалось, ну, все-таки в час по чайной ложке, сначала поменьше, потом чуть-чуть побольше. Потом одни говорят, нам достаточно отсрочки по налогам, другие говорят, вообще уберите все за 2020 год, потому что за 2 месяца мы не сможем восстановиться. Проходит 3 месяца, у людей сейчас наступает период выплаты вот этих вот отсроченных налогов, и грядут новые, как бы, ну, угрозы, опасения новых ограничительных мер. С вашей точки зрения, что в данном случае может сделать государство?
Вы знаете, можно долго фантазировать на тему, что государство может сделать, потому что пространство вариантов очень широкое. Вот. Но гораздо, наверное, интереснее попытаться предположить, что оно сделает.
Давайте.
Дело в том, что наше государство очень редко реализует на практике вот те положения, которые соответствуют там каноническим принятым подходам, там тем или иным теориям экономическим. Это на практике, ну, почти никогда не бывает. Поэтому, скорее всего, те меры поддержки, которые вот будут оказаны бизнесу, только за скобки вынесем, отдельные те виды бизнесов, которые государство действительно считает важными, вот они поддержку получат. Вот в качестве примера, вот сейчас проводится доп. Эмиссия акций Аэрофлота, и таким образом, скорее всего, Аэрофлот будет докапитализирован, что снимет все риски, связанные с работой авиакомпании. Всем понятно почему. Что крупная компания, высокая доля присутствия государства и, в общем-то, действительно важная роль, особенно для удаленных регионов страны, просто для сохранения транспортной связанности. Поэтому эти примеры вот такого типа компаний выносим за скобки. Они особенные, и у них все будет хорошо, что бы ни случилось. А вот ко всем остальным будет отношение, которое, вот если так образно выразить, как к полевым цветам. То есть, если они есть, хорошо, красиво, радуют глаз, приятно. Но если они засохли, там, погибли, ну что ж, вырастут новые. Поэтому реально надеяться на действенную господдержку большинству компаний просто не стоит. Кстати, и в первую волну вот некоторые компании отказались даже от льгот по налогам. Вот я беседовал с одним руководителем такой компании, мне было очень интересно, почему, казалось бы, государство дает налоговую льготу, вот отказывается. Меня это очень удивило. Он говорит, смотри глубже. Да. Для того, чтобы льготу показать, необходимо, чтобы налоговые результаты были определенными. Причем для получения льготы. Причем, говорит, если я покажу такой налоговый результат, как только льготный период прекратится, я получу космический штраф. При этом размер потенциального штрафа намного больше той льготы по налогам, которая предлагается. Поэтому, говорит, мне, говорит, проще держаться подальше от этой льготы, потому что, говорит, она, говорит, помогает мне не сильно в общем масштабе, говорит, моих расходов, а, говорит, создает гигантские риски, которых, говорит, я наверняка не переживу. Вот вам подход. Поэтому, скорее всего, вот если помнить о наших российских реалиях, не надо фантазировать. Никакой реальной помощи большая часть предприятий не получит. Поэтому вот мне очень близок подход одного из знакомых предпринимателей, как раз вот типичный пример, малый бизнес, он, в общем-то, из своих 3 компаний 2 закрыл. Он просто решил, что если вот когда все восстановится, так или иначе, никто не знает, когда это будет, вот, но так или иначе мы приспособимся к жизни в новых условиях, говорит, мне, говорит, проще, говорит, с нуля будет открыть компанию. И, глядя на то, как развивается ситуация в этом сегменте, А этот сегмент – это, соответственно, общественное питание. Я думаю, скорее всего, он прав. То есть, вот, судя по тому, какие расходы понесли владельцы аналогичного по масштабу небольшого бизнеса, вот, им было бы проще и правильнее, вот, как только первые ограничительные меры вводились, просто обанкротить свой бизнес, закрыть его, да, вот, и наблюдать за развитием ситуации.
Сергей Александрович.
Потому что, к сожалению, вот, такая вот такой суровый подход, опять-таки там, где это возможно применить, да, наверное, это выигрышная стратегия.
Сергей Александрович, ну здесь важно все-таки понять, знаете как, просуждать об устойчивости экономики и мировой, и российской, которая, безусловно, от этого зависит. Насколько экономика способна выдерживать вот эти вот ситуативные или глобальные локдауны, или же частичные региональные локдауны, по-моему, все-таки сейчас сдвигаются в мире именно к этой ситуации. Ну, то есть, как бы, когда не всех одновременно закрывают, а частично на региональном уровне.
Ну, вы знаете, есть такая хорошая поговорка: «Нет худа без добра». Вот люди, которые застали СССР, то есть в эпоху СССР уже там были достаточно взрослыми, чтобы работать. Потому что кто младше, тот, конечно, для того это сравнение будет не очень понятно. Так вот, поскольку я сам застал распад СССР уже там, работая в Академии наук, то, соответственно, вот я сейчас вижу, как наша экономика постепенно, причем это плавный процесс, там, который длится там, пару десятилетий, начинает повторять структуру советской экономики. В сфере услуг у нас действительно там все рыночное, а вот в более крупном бизнесе присутствие государства, прямое или косвенное, довольно велико. И вот это присутствие государства, которое сдерживало нам экономический рост в период, когда экономика росла, как ни странно, сейчас помогает нам легче пережить вот эти все эти ограничительные меры.
Почему вдруг? Если все закрывается и как бы потоки-то
блокируются. Очень просто. Если в капитале хоть сколько-нибудь крупной компании присутствует государство,
так,
то, в общем-то, полная гибель этой компании практически не грозит. В какой-то, в той или иной форме государство, вот те бизнесы, где оно само присутствует, все равно поддержит. А по разным оценкам, опять-таки, вот цифра, которую я сейчас назову, она условная. Вот многие коллеги считают, что цифра не совсем правильная. Но если считать связанную с государством компанию не только ту, где государство в капитале формально присутствует, таких, кстати, не так и много, но и ту, которая сильно зависит от госзаказа или от выполняет подрядные работы для компании, которая выполняет госзаказ, или муниципальный, потому что у нас государство не только федеральное, у нас есть еще и муниципальное государство. И вот если таких посчитать, то по грубой оценке процентов 70 всей экономической активности, которая в России происходит, это прямо или косвенно связано с государством. А теперь давайте вспомним СССР. Как ни странно, СССР был в эпоху СССР экономика не была 100% государственной, поскольку колхозно-кооперативная форма собственности была такая, она, по крайней мере, формально считалась негосударственной. Вот. И, так, соответственно, с учетом этого, в эпоху СССР государство где-то, наверное, процентов на 80 в экономике присутствовало. Ну, легко догадаться, что, в общем-то...
Что произошло, я понимаю, да. Ну, хорошо. Если оно присутствовало так...
Сотрудникам госкомпании... Госкомпании в кавычках, я имею в виду неформальной госкомпании, а шире немножко. Да, в общем-то, ничего особо страшного не грозит. Да, скорее всего, там какие-то компоненты зарплаты упадут. Да, скорее всего, будет там неполный рабочий день, может быть, неполная рабочая неделя. Вот, поэтому доходы, естественно, снизятся. Но, скорее всего, вот в этом, в квази-госсекторе, да, катастрофы не будет. Поэтому, затянув пояса, большинство компаний, которые связаны с государством, и большинство их работников, да, в общем-то, эту ситуацию переживут.
Мы же понимаем, что деньги есть, в принципе, да, только у государства. Но что делать с теми людьми, которые работают в так называемой гаражной экономике, в этой сфере? Там, по оценке совершенно разные, там, от 10 до 30 миллионов человек. Есть, например, как бы, социолог Симон Кордонский, который говорит, что как бы в России-то работает экономика выживания, а не жизни. Именно поэтому в долгосрочной перспективе очень сложно сейчас понять, а даже не то, что на нас ждет, а что мы действительно хотим построить. Потому что если одни говорят, что это действительно катаклизм, который приводит, ну, кризис либо к краху, либо наоборот, как, значит, экономика восстает из пепла, как феникс, то если мы говорим об экономике выживания, нам, в принципе, не важно, ну, будет очередной локдаун, ну, не будет этого локдауна, какая разница, примерно мы на одном уровне и останемся.
Ну, вот вы абсолютно правы. Дело в том, что где-то вот для того, чтобы понять, что происходит, надо чуть-чуть дальше в прошлое заглянуть. До примерно 2012-2013 годов российская экономика развивалась достаточно высоким темпом. А с 2013-го темпы российской экономики заметно упали. И соответственно, это падение, причем еще не было никакой геополитики. Еще нефть стоила достаточно дорого, да, там чуть выше $100 за баррель. Мечта для нас.
Но уже говорили, я помню четко, и, по-моему, даже вы в наших эфирах говорили, что нужно готовиться к тому, что там, в общем-то, будут серьезные экономические такие потрясения.
Да, к сожалению, то, о чем мы говорили, оно реализовалось, да. Вот, просто восприятие большинства людей, как бы события бурные там, кризиса 2015 года заслонили собой. Uh-huh. Это гораздо сильнее субъективно воспринималось. Но с точки зрения темпов экономического роста мы вошли в застой уже в 2012-2013 году. Вот, потом был резкий кризис, связанный там, с обвалом цен на нефть, потом было медленное восстановление, но где-то, наверное, уже вторая половина 2016 года мы зашли в ситуацию, которая вдоль и поперек изучена экономистами, это низкие темпы экономического роста, а говоря простым языком, застой. И все, кто застал там советский застой, это полное дежавю. Вот даже до марта, до всех этих событий, связанных с коронавирусом, да, российская экономика находилась в состоянии застоя. Вот. Да, застой – это не катастрофа, жить можно, как-то приспособились. Да. Но точно так же, как и в позднем СССР, растет общественное недовольство, у людей ощущение потери перспективы и так далее. Поэтому, опять-таки, смотря с чем сравнивать, сегодняшняя ситуация гораздо хуже того застоя, который был там до марта 2020 года. Но это был застой. И, в общем-то, дискуссии, вот академические дискуссии на тему, как нам обустроить российскую экономику, они, в общем-то, наверное, с 85-го года идут. Но реально, реально, практически ничего не делается.
А что мешает осознать, как бы, то, что происходит, и то, как это должно происходить? Ведь развитие государства, оно же происходит непрерывно, как развитие человека. Может быть, я упрощаю, но, в принципе, сначала он учится, значит, поднимать голову, потом переворачиваться, потом сидеть, потом, значит, стоять, потом бежать и так далее. В данном случае есть все таки представление о том, куда должна двигаться российская экономика? Или это все привязывается исключительно к государственному строю?
Вы знаете, дискуссия о том, что важнее, там, институты или какие-то другие факторы, да, она в экономической науке ведется, ну, больше века, наверное. Угу. Больше века. Но вот в какой-то степени действительно институты важны. Вот, любопытный пример. Вот давайте вспомним, там, опять-таки, поздний застой. Вот так был бы вот хороший пример. Это вот такая социалистическая страна, Польша. Вот про нее даже поговорка в СССР была, что курица не птица, Польша не за граница. Поскольку уровень жизни в Польше, вот эпохи там, позднего социализма, он был даже чуть ниже, чем в СССР. Чуть ниже. Да. Угу. Вот. Сравните сейчас. Сейчас подушевые показатели ВВП на душу населения Польши, ну, почти в полтора раза больше, чем в России. Да. При том, что в Польше нет нефти и газа.
Американские вот деньги скажут? Американские деньги, знаете, скажут патриоты,
коллегами,
нет?
С коллегами с полгода назад на эту тему поспорили.
Так.
Я, любитель цифр, решил посмотреть. Да. Американские деньги были, они определенную роль сыграли, но они составили около 2%. То есть 2% – это не те цифры, причем достаточно давно, которые всерьез могли поднять экономику. То есть поддержка была, но это было давно, и цифра этой поддержки, ну, не того масштаба, чтобы сейчас иметь такие показатели. Нет. Угу. Просто Польша – это удивительный пример, когда реформы удались. Причем интересно, что вот реформаторы, и вот Лешек Бальцерович, ныне живой, там, осыпанный всеми польскими орденами, вот уважаемый человек, да, вместе с нашим Гайдаром и Чубайсом, вместе в Австрии, в курортном городишке, нет, прошу прощения, в Венгрии, на границе с Австрией, там такой городок небольшой, и там арендовали пансионат, и проходил вот такой форум для реформаторов из разных соцстран. Вот. То есть они, в общем-то, обсуждали одни и те же идеи. Они были довольно близки идейно. Да. Но в чем трагедия нашей страны? Вот, пресловутые реформы Гайдара, да, за которые, кстати говоря, Гайдара многие не любят, да, вот, их не довели до конца. Вот Бальцарович смог в Польше их довести до логического завершения, а у нас вот, вот, к сожалению, не смог. И в результате мы вытерпели все лишения и неприятности, связанные с реформами, и нам досталась только маленькая часть плодов. А поляки прошли чуть дальше. Причем обидно, что мы не дошли до правильной цели совсем немного.
Сергей Александрович, ну 30 лет, а я говорю про текущий момент, ведь что-то все-таки...
А это расплата, это расплата. Мы как только нефтяные доходы выросли, мы тут же воспроизвели вот, практически во всей экономике, кроме кусочка сферы услуг, советскую хозяйственную систему с высокой долей присутствия государства. Тут же. И снова, как вот, вот когда в СССР хорошо жили, то когда нефть дорого стоила, вторая половина 70-х, первая половина 80-х годов, я это прекрасно помню. Вот. И, соответственно, когда у нас в России хорошая жизнь была? Да когда нефть дорого стоила. Да. Вот. Соответственно, когда нефть сильно упала, у нас начались проблемы. Вот нефть перестала расти бурно с конца 2014 года. Ну, сначала мы пережили бурный кризис, потом там нефть восстановилась. Да. Восстановились, и все. До марта, поскольку нефть топталась на месте, то и наша экономика до марта 2020 года, в общем-то, находилась в состоянии застоя.
К сожалению, мы продолжаем жить в ожидании того, что отменят санкции, да, будет доступ к дешевым западным деньгам, да, в ожидании того, что деньги...
Нефть, прошу прощения. Так. Не сильно нужны. Да.
Нефть нужна, вот, дорогая.
Кстати говоря, санкции пока на нас почти не влияют. Вот о санкциях много говорят, но это тоже немножко иллюзия. Да. Санкции сильно влияют на какие-то будущие проекты. То есть, действительно, многие инвесторы, хоть зарубежные, хоть наши...
Но где перекрытие технологий идет?
Да и технологии нам особо пока не нужны. Дело в том, что тех технологий, которые есть, пока, в общем-то, наши потребности покрывают. Да. Не специалист без измерительных приборов скорость 4G и 5G интернета разницу не заметит. Понимаете? Мало того, хороший 3G работает до почти
нет. Но мы вступаем в шестой технологический уклад. И в конце концов...
Это слова, которые от жизни абсолютно далеки.
А умная экономика, о которой говорил президент, я прошу прощения...
Я помню речи руководителя СССР, у меня даже хранится пожелтевшая книга, где нам обещан в 80-м году коммунизм. Я обожаю там задавать вопрос, а где моя доля, где я ее получить могу. Вот у меня пожелтевшая книга официально еще в 80-м году. Вот уже давно прошел 80-й год, никакого коммунизма нет. Поэтому лозунги это одно, реальность это другое. А что касается реальности, мы просто воспроизвели с небольшими модификациями лайт-версию советской системы, где превалирует государство. Единственное отличие, что вот частный сектор, вот сектор услуг, совсем маленькие кусочки производственного сектора
у нас
да, частные. Да. Все остальное мы просто вернулись в СССР, поскольку, как и СССР, за счет нефтяной ренты, вот, когда нефть была дорогая, мог жить хорошо. Так и Россия, когда вот нефтяная рента стала большой, уровень жизни заметно
повысился. Сергей Александрович, давайте после новостей продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице. Программа «Умные парни». Сергей Хистанов с нами, советник по макроэкономике, гендиректор компании «Открытие брокер». Тут Алексей Морозов пишет, Сергей Александрович, что смотря какие услуги, ну, в смысле, испытывают сложности, какие сферы бизнеса, в строительстве ажиотаж сумасшедший в этом сезоне, особенно в загородном строительстве.
Ну, строительство – это действительно исключение, но вот сектор услуг, который связан с услугами населения, соответственно, там салоны красоты, парикмахерские, общественное питание. Вот, вот эта часть, непродовольственная торговля, пострадала достаточно сильно. Причем интересно, что вот если смотреть в ВВП, в процентах ВВП, то вклад этих отраслей, конечно, невелик. А вот людей там работает довольно много. Причем, мало того, что довольно много, эти люди еще достаточно сильно сконцентрированы в больших городах. Вот, соответственно, если речь идет о сельской местности, о малых городах, то там эта проблема не так остра. А вот крупные города, там миллионники, там полумиллионники, вот там людей работает в этой сфере много. Соответственно, когда были введены ограничительные меры, эти люди практически остались без работы. И это с социальной точки зрения начало представлять проблему. Собственно говоря, вот не так давно у нас были осуществлены правительством выплаты на детей по 10 тысяч рублей. Но ведь это во всей новейшей истории нашей страны, это, наверное, беспрецедентный случай.
Ну, люди пошли кредиты ими крыть.
Вот. Это другая сторона медали. Да? Но то, что государство решилось вот на такую меру, это говорит о том, что проблема... Вот, была воспринята как очень серьезная. Да. Кстати говоря, правильнее было бы, если бы у нас была нормальная система учета там, малоимущих граждан, выплачивать не по принципу там, наличия детей, а по принципу там,
адресности
доходов. Угу. Да, но поскольку у нас такая система отсутствует, а 80% малоимущих – это семьи с детьми, то решили не изобретать ничего, а взять и использовать такой механизм. Но опять-таки на 80% это, наверное, было
правильно. Сергей Александрович, а сейчас, вот если в случае чего… какие-то региональные ограничительные меры будут вводиться, какие-то компании из-за снижения объемов как бы денежных потоков, оказания услуг, там, передвижения товаров, будут испытывать сложности. Вот здесь опять можно будет условно заткнуть это социальное напряжение выплатами какими-то? Или должна быть работа посерьезнее? То есть, условно, один раз можно, а второй раз уже не получается?
Ну, есть такая хорошая поговорка: генералы всегда готовятся к прошедшей войне. Поскольку вот в весенний период эта мера проблему решила, и, в общем-то, стоило государству не так уж и много, то логично предположить, что вот если действительно ограничительные меры будут введены, то спустя некоторое время, через несколько недель после начала ограничительных мер, наверняка встанет вопрос о том, что надо бы там, повторить то действие, которое решило проблему весной. На практике человек, который принимает практическое решение, тем более достаточно важное, государственное, вот, наличие вот какого-то прецедента, когда в прошлом какое-то решение проблему решило, он сильно облегчает. Сильно облегчает процесс принятия решения, поэтому весьма логично предположить, что вот действительно, если затянутся ограничительные меры, там, назовут их карантином, не назовут, неважно, но спустя какое-то время с вероятностью процентов 80, вот те выплаты, которые были, просто повторят.
А ситуация с рублем? Что с ним происходит в последние пару недель? Потому что одни говорят, аналитики опасаются второй волны. Другие говорят, что есть угроза новых санкций. А третьи говорят, да просто в бюджете недостача с доходами, и все.
На самом деле правы все три точки зрения. Так. Только они немножко по-разному в разное время проявляются. Ну, давайте начнем с конца. Вот стратегически, если смотреть на длинном горизонте, то дефицит бюджета – это очень важная вещь. Вот начиная с дефолта 1998 года, главный вывод, который сделан российской исполнительной властью, заключается в том, что что угодно, как угодно, какой угодно ценой, но дефицит бюджета не должен превышать условно-безопасный уровень, где-то в районе 3%. В идеале вообще иметь профицитный бюджет, ну, такой вот, где-то до 3% – это допустимый дефицит. У нас сейчас он больше. Поэтому вот до тех пор, пока у нас дефицит бюджета не уменьшится до там, ну, условных 3% или меньше, рубль будет испытывать давление. Это не значит, что там рубль немедленно начнет девальвироваться, скорее всего, это такая долгая история, но вот философски очень важно понять, что вот дефицит бюджета – вещь приоритетная. Тактически, да, заявление о санкциях вызывает колебания, но еще раз повторюсь, что вред от санкций больше касается не текущего состояния российской экономики, а перспектив. То есть люди не хотят вкладывать, боятся относительно перспектив.
Ну, а поддержка экспортеров за счет низкого курса?
Это есть. Это было, есть и будет всегда. Более того, вот если представить себе российский бюджет в виде круговой диаграммы, вот есть очень хорошая такая аллегория, да, то она выглядит почти точно как эмблема Мерседеса. Угу. Треть поступления от экспорта, треть НДС, а треть все остальное вместе взятое. Там чуть-чуть эти доли плавают, но в общем-то это довольно устойчивое состояние, там, заметно больше десятилетия. И вряд ли оно быстро поменяется. Соответственно, действительно, ослабление рубля помогает федеральному бюджету, помогает экспортерам, помогает, кстати, тому немногочисленному бизнесу, который реально конкурирует с импортом. Вот кто впрямую с импортом конкурирует, ослабление рубля им тоже помогает. Вот беседовал, наверное, чуть больше, как раз вот перед ограничительными мерами, с владельцем небольшой фабрики, которая выпускает игрушки, из дерева, да. Вот. И он очень доволен, говорит, еще бы, говорит, рубль процентов на 20 ослаб, у меня бы дела еще лучше пошли.
Ну, а мы же зависим все равно, мы зависим от импортных товаров достаточно серьезно, разве нет? Ну, то есть, как бы, мы всегда, когда смотрим курс валют, мы автоматически свою зарплату переводим в доллары, понимаете, в чем дело?
Абсолютно верно. Но только, как сказал герой известного советского фильма, а вот не надо путать свою шерсть с государственной. У среднего россиянина, причем эта цифра тоже стабильно много лет, около трети потреб корзины – это импорт.
Да.
Ну, не секрет, что даже в сугубо российских товарах есть определенная компонента импортной стоимости. Там какие-то комплектующие, амортизация оборудования и так далее. Вот забавно, но в чисто российском молоке импортной стоимости от 6 до 13%. Там, средства защиты животных, амортизация оборудования, упаковочные материалы. Хотя, казалось бы, там коровы наши, трава наша, крестьяне наши. Но вот определенный вклад есть. У потребителя, вот у нас с вами, да, у людей, да, около трети потреб корзины – это импорт. Поэтому легко догадаться, что как только рубль ослабевает, там, спустя какое-то время там, значительная часть цен ну, как-то более-менее реагирует. Сейчас, когда, в общем-то, благосостояние россиян, значит, с 2013 года там упало и, в общем-то, продолжает дрейфовать вниз. Там были маленькие периоды небольшого там восстановления, а потом опять вниз. У нас рост цен ограничен платежеспособным спросом. Вот. Соответственно, у нас вот до сегодняшнего уровня сохраняется инфляция, которая даже ниже таргета ЦБ, ниже тех цифр, которые ЦБ считает необходимыми, то есть ниже 4%. Поэтому нет худа без добра, но вот это вот безденежье большинства россиян тормозит инфляцию и позволяет смелее девальвировать рубль без опасений там, сильного роста инфляции.
Ну, хорошо, поэтому, денежная когда-нибудь эпоха может наступить в России и от чего это зависит? Может быть, я риторически, конечно, вопрос задаю, но к безденежью все привыкли, а хочется денег и побольше.
Легко на ваш вопрос ответить, только не в датах, а в событиях.
Да. Давайте.
Вот если нефть вырастет там раза в полтора хорошим темпом, ну, у нас будет...
Это банально, Сергей Александрович.
Хорошая жизнь. А жизнь опыт говорит именно об этом. Вот я хорошо застал, полжизни прожил в СССР. Да. Я легко могу сказать, когда в СССР была реально хорошая жизнь. Когда нефть стоила дорого. Да. Вот есть...
А как же снижение зависимости от нефтяной...
Есть хорошая картина, прям философская. Вдумчивый человек может, разглядывая эту картинку, там вечер провести, вот, и, а кто застал там СССР, еще и свою жизнь вспомнит. Да. Вот. Это журнал «The Economist» опубликовал график стоимости российских сортов нефти, пересчитанный в доллар 2013 года. Что по доллару что же инфляция, и там, да, 40 долларов за баррель 1985 года, это не то же самое, что 40 долларов за баррель там, сегодняшний, совершенно разные цифры. И вот ключевые слова там на английском языке The Economist, USSR, Russia, 1970, по-моему, 2015. И легко, Гуглом, Яндексом найдете, это популярный график. И вот если на эту картинку посмотреть, все становится ясно. Это полный ответ на все вопросы, когда на Руси, в СССР, в России современной жить хорошо. Когда нефть достаточно высока.
Когда дорогая нефть.
С 70-х годов, причем забавно это сложилось, с 70-х годов, у нас сложилась серьезная зависимость благосостояния страны от доходов от экспорта. Ну, а в них там процент.
А вы сейчас верите в цикличность цен на нефть? Или все-таки действительно вот сейчас ситуация поменялась?
Нет, цикличность была, есть и будет. В экономике есть много циклов разного размера. Из них самый такой важный на практике – это среднесрочный цикл. И он же называется цикл Жюгляра по фамилии француза, который его открыл. 7-12 лет. Причем забавно, открыт он был в конце 19 века. Вот я только годы назову и просто попытайтесь вспомнить, что было. 86-й. 97-й, 98-й, 2008-й год,
2020-й. 2014-й, да, можно еще
вспомнить. Нет, 14-й из этого ряда выпадает. Принципиально выпадает. Угу. Дело в том, что в 14-м, 15-м, ну, в 15-м даже, конец 14-го, 15-е годы, не было мирового кризиса. В Америке не было кризиса, в Евросоюзе не было кризиса, в Индии не было кризиса, в Китае не было кризиса. 15-й год – это история чисто вот такая.
Тогда,
вот.
Смотрите, ноябрь 20-го. Вот Bloomberg пишет, что если Байден победит, рубль будет 100.
Вы знаете…
Доллар, простите, будет 100.
Есть большие шансы. Я не политолог, поэтому я в большей степени прислушиваюсь к мнению политологов, да, и некоторых экономистов, которые хорошо разбираются во внутренней политике США. Интересен взгляд Константина Сонина на эту проблему. Дело в том, что действительно, если на выборах победит Байден, то есть шансы, что санкции станут чувствительными. Пока санкции затрагивают отдельных личностей и, ну, всего двух крупных бизнесменов, да, господ Виксельберга и Дерипаску. Вот их бизнесы там в какой-то степени действительно от санкций пострадали. А всю остальную российскую экономику они, вообще говоря, затрагивают слабо. Но если придет господин Байден, судя по программе, и судя, вот тоже важный аспект, по тому, кто, скорее всего, будет вице-президентом, что там очень жесткая дама, вот, женщина, которая является жестким прокурором. Да. Вот, с учетом возраста там, Байдена, скорее всего, роль вице-президента будет достаточно большой, а своими высказываниями, характером госпожа Камила Харрис, ну, отдаленно напоминает Маргарет Тэтчер. Вот опять-таки, кто помнит, какую политику по отношению к СССР она проводила. Угу. Очень. И вот тогда действительно, в общем-то, стоит, станет, может быть, даже оптимистичной оценкой. Но, опять-таки, прогнозы и в экономике вещь неблагодарная, да, а уж в политологии еще более сложная.
Ну, на прогнозах, на самом деле... Да, но на прогнозах зиждется, мне кажется, вся Уолл-стрит, точнее, на торговле рисками. Потому что иногда бумажная нефть, она значимее оказывается для...
Стоп, радикально неправильно.
Да. Давайте тогда.
Прежде всего, для того, чтобы зарабатывать деньги на рынке, как раз нужны не прогнозы. Вовсе нет, да. Кто всерьез попытается на прогнозах торговать, за редким исключением, там, скорее всего, понесет убытки. Совсем на другом. Все, что связано со спекулятивной торговлей, это связано, вы правильно сказали, с анализом рисков и с анализом, самое главное, с матожиданием прибыли и убытков. Это в значительной мере задача, которая сводится к статистике, но не к прогнозам. Вот, можно прекрасно зарабатывать, там, неся множество мелких убытков, и изредка получая крупную прибыль. Поэтому тут все сложнее. Вот. А что касается бумажной нефти, это тоже распространенный и неправильный штамп, который большинство людей понимает неверно.
Давайте.
Формально объем торгов бумажной нефтью, ну, в разы больше, чем настоящий, натуральный. Это верно. Только те, кто об этом громко кричат, забывают добавить, что контракты фьючерсные на, соответственно, на нефть, у них имеется срок действия. Соответственно, когда этот срок действия наступает, происходит экспирация их исполнения, и цена бумажной нефти и, соответственно, нефти натуральной синхронизуется. Угу. А самое временное расстояние между контрактами – это 3 месяца. Поэтому бумажная нефть может отличаться от нефти натуральной, но только раз в 3 месяца они обязательно сойдутся. И горе спекулянтам, которые, соответственно, пойдут против общего направления движения рынка.
Здесь еще важно поговорить все-таки о роли, мне как кажется, Сергей Александрович, о роли и месте крупного западного бизнеса в современной российской экономике. Ждут все равно участия, ждут инвестиций, потому что, как мантру повторяют наш финансовый блок и финансовый блок, это развитие экономики, отвечает. А в итоге там все напугались перспектив каких-то санкционных и, в общем-то, не горят желанием. А, наверное, нужны и деньги, и технологии, нет?
Нет. Как ни странно, нет. Это тоже распространенное заблуждение. Посмотрите, есть такой простой, доступный не специалисту показатель, как процентные ставки в банках.
Да.
Ну, там где-то с десяток крупных банков обойди, посмотри. Ну, можно по интернету, можно даже физически посмотреть. Да. И легко заметить, что последние, наверное, лет 7-8 ставки идут вниз. О чем это говорит? Это говорит о том, что банки, которые платят вкладчикам проценты, да не особо нуждаются в привлечении денег. И это говорит о том, что стоимость денег внутри российской финансовой системы падает. Сейчас у банков другая проблема. Не привлечь деньги, а разместить их. Качественных заемщиков, ну, то есть тех, кого не страшно кредитовать,
их не хватает. Мало.
Банки конкурируют за них. И, соответственно, в этих условиях, да сколько бы дополнительных инвестиций не пришло, если отсутствует объект, куда можно вкладывать в деньги, да не сгенерируют эти деньги дополнительного экономического роста. И обратите внимание, вот это вот падение ставок, оно же началось давно. То есть это произошло не вчера и даже не в 2014 году, а раньше. Вот я не зря в начале нашего разговора упоминал о 12-13 годах. Вот как раз тогда, 12-13 год, все благополучно, нефть стоит свыше 100, никакой геополитики, никаких санкций, тишь, блажь, Божья благодать. И вот уже тогда российский биржевой индекс РТС и, соответственно, американский начали идти в разные стороны. Америка шла вверх, а РТС пошел вниз. Это говорит о том, что вот примерно тогда крупные инвесторы, неважно, российские, зарубежные, пришли к выводу, что модель восстановительного сырьевого роста, ну, то, на чем мы росли с момента распада СССР, то есть мы восстанавливали то, что, те отрасли, которые в эпоху СССР там были разрушены, не существовали там, и так далее, выстраивали новые связи, и это было драйвером экономического роста, драйвер мощный, да. И, соответственно, вот мы на этом росли вот несколько десятилетий. Да. А вот примерно к 2012-2013 году стало понятно, что все, что можно и нужно было восстанавливать, мы, в общем-то, уже в основном восстановили.
Ну, подождите, как одно дело...
Да. У нас темпы роста резко упали.
Я прошу прощения, Сергей Александрович, но одно дело, когда мы говорим о снижении ипотечных ставок, я не знаю, там, с 17 до 15%, а другое дело, да, сейчас, конечно, есть, но, опять же, льготные периоды, плюс очень много, кредитов, которые субсидируют фактически государство, там, льготная ипотека и так далее.
Это тоже опасное явление. Льготная ипотека, если ее вовремя там не сократят, наверняка спровоцирует нам ипотечный кризис.
Почему?
Достаточно тяжелый. Как почему?
Почему?
Очень просто. По неформальным там сведениям от девелоперов, доля сделок с ипотекой хорошо за 80%. Так. То есть большинство людей, которые покупают сейчас жилье, денег на него не имеют. Более того, самая популярная ипотека с минимальным первоначальным взносом 10%.
Сейчас уже, кстати, банки дают под 20%, сейчас под 10% очень мало.
Сейчас уже тяжело найти, да, но основная масса выданной ипотеки 10%.
Так.
Теперь совершенно простая математика. Предположим, что цена на недвижимость упала. Угу. Такое бывает. В 98 году она упала практически в два раза.
В долларах или в рублях?
В долларах. Ну, в 98 году было бы странно, если кто-то вообще что-то мерил в рублях, если вы помните эти реалии, да?
Да.
Да, ценник на холодильник в магазине был, табличка была в УЕ. Угу. И все знали, что это УЕ означает.
Так.
Вот. В 2008 году, если в долларах мерить, ну, наверное, в 2,5, в 3 раза упало, вот так далее. Соответственно, стоит рынку недвижимости упасть в процентах на величину больше, чем процент первоначального взноса, и у банков что произойдет?
Что?
Они получат убытки. То есть, если по чечаянию там человек перестанет платить, то банк окажется обладателем подешевевшей недвижимости, которые еще поди продай на падающем рынке.
Но если по объему, стране... по объему ВВП смотреть, у нас ипотечный портфель какой?
Из головы сейчас точно не назову, но для отдельных городов, типа Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск,
говорят, что если как бы
регионального продукта большие.
Это значит региональные какие-то кризисы. Просто если вот я нашла 8 триллионов рублей, 7% ВВП, а в США 60%. И у них как бы ипотечного пузыря, который лопнул,
да,
нету.
Банковская система мало не покажется. Уже звучат заявления. По-моему, вчера один из руководителей ЦБ тревожно оценил вот этот вот угар льготного ипотечного кредитования. Кроме того, забавно, но именно льготное ипотечное кредитование задирает цену на недвижимость.
Ну, потому что вот, у нас много строительных компаний,
наверное. У нас вот относительно доходов граждан недвижимость очень сильно переоценена. Очень сильно. И один из факторов этой перегретости рынка недвижимости как раз вот эта вот льготная ипотека.
А в смысле, а переоценена ее много или что? Наоборот же говорят, чем больше жилья, тем, может быть, дешевле.
Слишком дорого. Простая эмпирическая формула, она не идеальна, но более-менее там для Европы работает, что семья из двух человек, без детей, вот просто на хлебе и воде, то есть вот такая жесткая экономия, должна заработать на минимальную там какую-то студию, ну, примерно за 2 года. Угу. Ну-ка, прикиньте, сколько москвичам нужно так копить?
Много.
Как пошутил мой знакомый, столько не живут.
Ага. Так, ну а хорошо, а тогда это искусственное сдерживание цен или что это такое?
Нет,
или это рынок?
Не совсем так. Сейчас аккуратно подберу слова, чтобы,
давайте,
дай бог, к ответственности не привлекли.
Давайте.
Большая часть девелоперов имеет некие, чаще всего неформальные связи с руководством того или иного там государственного, этого муниципального образования. Вот просто так человек с улицы получить разрешение на девелоперский проект не может. И поэтому у нас рынок недвижимости, он не совсем рынок. То есть он такой вот квазисвободный. Вот эта его квазисвободность, она приводит к тому, что вот даже вот много десятилетий можно сохранять там перегретое состояние рынка. Как только этот рынок будет более-менее либерализован, да, все вернется на круги своя.
Ну, подождите, все равно же рынок...
недвижимость стоит в крупных городах, не Москва и Санкт-Петербург, вот я беру просто крупные города, да, в общем-то, примерно так же, как в Германии. При том, что россияне не зарабатывают столько, сколько за них зарабатывают немцы. Это вот такое вот...
Строительство может стать драйвером все равно экономического развития или нет? В нынешних условиях?
Ну, довольно ограничено.
Просто люди, экономисты, которые придерживаются как бы левых взглядов, они говорят, что если вот это все запустить в долгую сейчас, то это будет работать как-то.
Утопия. Кто хотел и мог купить недвижимость, это уже давно сделал. Даже льготная ипотека дает небольшой приток дополнительных покупателей. Технически построить ничего сложного нет, ресурсы есть. Угу. Но это будет просто повторение китайского опыта, когда там целые кварталы стоят построенного хорошего жилья, на которое отсутствует платежеспособный спрос. Зачем создавать еще один дисбаланс? У нас и без этого дисбалансов в экономике хватает.
Понятно. Спасибо большое. Сергей Хистанов был с нами, советник по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие брокер». Сергей Александрович, спасибо вам большое. Приходите к нам еще. Далее новости. Потом Юрий Буткин. Я с вами, товарищи, прощаюсь до понедельника. Всем хорошего вечера и хороших выходных.